На ферме. Через день мы прибыли на ферму, хозяина которой звали Лайёш. А может быть, он был Янош. Помню только, что был он необыкновенно толстый. Такой толстый, что не мог сам подняться со стула. Ему помогали двое слуг. Я уверен, сынок, ты еще не видывал такого толстяка. Я и сейчас еще смеюсь до слез, когда вспоминаю его пунцовое лицо, жабьи глаза и огромные обвислые губы. Сударь, — обратился к нему отец со смиренным поклоном, — мы бедные люди и хотели бы у вас работать. Мы непереборчивы, согласны на любую работу. Газда Лайёш, или Янош, кивнул головой, а потом что-то пробормотал себе под нос. Отец повернулся и устремил на нас вопрошающий взор. Кто-нибудь понял, что он сказал? Мы все отрицательно мотнули головой. «Хм-м», — произнес отец, снова поворачиваясь к Газде Лайёшу или Яношу. «По рукам, сударь, мы согласны». «М-м-м», — промычал Газда Лайёш или Янош, тяжело вздыхая. «Будете получать 2 динара в день», — перевел нам слуга, стоявший по правую руку Газды Лайёша или Яноша. «Плата невелика, зато на харч у нас не жалуются». «Это я сразу заметил», — сказал отец, глядя на хозяина. «А что мы будем делать?» «Ходить за свиньями», — вставил левый слуга. «Все?» — удивился отец. «Ага», — ответил правый слуга. По всему было видно, что он важнее левого. «Ферма большая». «А когда мы будем получать эти 2 динара?» — спросил отец. «Суббота». Значительным тоном проговорил Газда Лайёш или Янош. Правый слуга перевел «по субботам после вечерней мессы». «Он сказал только по субботам», — вмешался я, «а после вечерней мессы вы сами прибавили». Отец бросил на меня довольный взгляд и улыбнулся. «Наш хозяин», — заговорил левый слуга, «рассчитывается с батраками после вечерней мессы». Так повелось со времен Иштвана Фениши, и так будет до скончания века. «Я не возражаю», — добродушно сказал отец. «Где мы будем жить?» Правый слуга кликнул со двора работника и, показав на нас пальцем, велел проводить нас к нашему жилью. Телега медленно катилась по пыльной, ухабистой дороге. Отец погладил меня по голове и восхищенно произнес. «У тебя, сынок, талант к языкам. Может, ты знаешь, что говорил Газда Лайёш или Янош в самом начале?» «Еще бы!» — самоуверенно воскликнул я. «Он сказал, мне нужен свинопас». «В жизни бы не додумался», — искренне сказал отец. «Черт бы его побрал, этого жирного Борова! Кажется, нам здесь будет неплохо», — заметила мать, оглядывая возделанную равнину, с одной стороны окаймленную молодым лесом, с другой — узеньким ручейком. «Мне здесь нравится». «А что он ест?» — спросил мой младший брат Лазарь, всегда занятый мыслями о еде. «Слезами и потом нашим кормится», — грустным голосом ответила мать. «Хочу быть таким толстым, как Газда Лайёш», — решительно заявил Лазарь, не обращая ни малейшего внимания на печальное лицо матери и звучавшую в ее голосе грусть. «Если б я был таким толстым, мне бы никогда не хотелось есть». «Ну, а вам здесь нравится?» — обратился отец к моим сестрам. «Без рыжика мне везде плохо», — проговорила сквозь слезы Милена. «Не идет он у меня из головы, и все». «У меня тоже», — сказала Даша. «А может, паромщик уже съел его?» — предположил Лазарь. «Люди не едят кошек», — авторитетно заявил Вита. «Не едят, не едят, не едят». «А я бы съел и кошку, и крокодила, и дракона, и тигра, потому что я есть хочу!» «Рыжика тоже съел бы?» — спросила Милена и разревелась. Лазарь задумался. «Его нет, а остальных съел бы!» Вскоре мы подъехали к маленькому белому домику на опушке леса. Отец спрыгнул с телеги, обошел его вокруг и торжественно возгласил, что это рай, а не жилище. И он надеется, что господа будут довольны. Ну а ежели сей приют им не по вкусу, он сию же минуту расторгнет контракт. В сравнении с халупой в имении сиятельной графини Леннер, дом этот выглядел настоящим замком, и потому восторг отца был вполне понятен. Провожавший нас работник показал на видневшиеся невдалеке небольшие загоны и велел завтра явиться к Михаю Роже. «Гм», — произнес отец с улыбкой, глядя на меня, — «был ты кошатником, теперь станешь свинопасом. Как-никак повышение». Мы разместились в нашем новом жилище, а на завтра все, кроме мамы и Лазаря, отправились на работу. Мы носили воду, наполняли корыто пойлом и отрубями, и так к концу дня устали, что заснули, едва проглотив скудный ужин, за которым пришлось идти к хозяйскому дому. У котла с мамалыгой стоял правый слуга и заносил в длинный список имена тех, кто уже получил еду. Дни проходили незаметно, серые, унылые, однообразные. В редкие минуты отдыха я все чаще думал о том, почему мы ведем кочевую жизнь, почему у нас нет своего угла, как у других людей. Мысль эта с каждым днем все больнее врезалась в мою душу, наводя тоску и уныние. Глядя на домашних, я с удивлением замечал, что они тоже как-то попритихли, перестали шутить и смеяться. «Отчего грустят Вита, Даша, Милена и Лазарь?» — думал я, стараясь проникнуть в причину столь разительной перемены. «Не могут же они убиваться из-за вечных скитаний?» И каково же было мое изумление, когда я узнал, что все они горюют по коту, а Лазарь, склонный к преувеличению, заявил даже: «Я умру без Рыжика». Накануне того дня, когда мы должны были получить расчет за неделю, мать долго «тратила» в кавычках эти деньги. Она была очень оживленна и все время смеялась. Отец молчал, казалось, он не слушает ее. Его задумчивый взгляд блуждал где-то за безбрежной равниной. «Я уже все распределила», — с воодушевлением говорила мать. «Даше купим платье, Лазарю галоши, а Драгану, Милене и Вите по карандашу и по тетрадке в линеечку. Что ты на это скажешь, Милутин?» Отец по-прежнему молчал, только губы его тронула какая-то загадочная улыбка. В субботу лишь только колокол на сельской церквушке возвестил конец вечерней мессы, мы с отцом поспешили к дому Газды, Лаиша. Меня очень удивило, что мы поехали на телеге, но я не стал ни о чем спрашивать. Правый слуга выплатил нам за 6 дней 11 динаров вместо причитавшихся 12. Отец насупился. 1 динар пожертвования на церковь, объяснил левый слуга. Священник тоже не святым духом сыт, добавил правый. К тому же пора заделать трещину на колокольне. Аминь, сказал отец, кладя деньги в карман. Пошли, сынок. Кони понеслись, как ветер. Но везли они нас не к нашему домику на опушке леса, а совсем в другую сторону, туда, откуда мы приехали, к Тиссе. «Папа!» — воскликнул я, осененный вдруг счастливой догадкой. «Конечно же, он заметил, как тоскуют по рыжему коту Вита, Даша, Милена и Лазарь, и потому был так мрачен и угрюм. Папа, мы ведь едем за котенком?» «Да-да, едем вызволять его из рабства. К черту платья, галоши, карандаши и тетрадки в линеечку. Сейчас нам дороже кошачий граф, добрый, умный рыжий кот». Рыжий кот очень обрадовался, увидев нас. Обрадовался и паромщик. 11, — сказал он, пересчитывая деньги, — «дам вам ваш деревянный стулья и ваш рыжий кот за 11 динар. Все равно я не любит кошки». Утром мы вернулись домой. Все с радостью кинулись к Рыжику. Милена гладила его, прижимала к себе и горячо целовала. «Папа, мы никогда больше с ним не расстанемся?» — спросила она. «Нет», — ответил отец, — «даже если нам придется идти пешком до Канежи». Только мама не разделяла общей радости и ликования. Вся как-то сникнув, она грустно сидела у окна, глядя на поля, луга и молодой невысокий лес, тихо шумевший под легким дыханием ветерка. Много дней подряд мечтала она о том, чтобы у Даши было новое платье, а у Лазаря галоши, и потому долго не могла простить отцу, что он отдал тяжким трудом заработанные деньги за стулья, без которых мы прекрасно обходились, и за рыжего кота, от которого и вовсе не было никакого проку. Временами, прикрыв лицо передником, она плакала горько и неутешно. Но, увидев, как все вокруг радуются возвращению рыжего кота, она забыла свое горе и от души веселилась вместе с нами. «Ну, добро пожаловать, господин граф!» — сказала она наконец. «Добро пожаловать!» А отец добавил, посмеиваясь. «Эх, не жалко мне даже того динара, который я подарил церкви, раз мои дети так счастливы и веселы».